исследовать тему спасения через доверие. Это неисчерпаемая тема, тема в Божьем спасении. И я лично особое удовлетворение и радость получаю от этой темы. Я не знаю, как вы. Давайте мы продолжим сегодня эту тему «Спасение через доверие» или «Праведность по вере». Наш текст ключевой, который мы рассматриваем и который, по сути, задает эту тему праведности через веру, записан в послании к Филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, — пишет апостол Павел, — то ради Христа я почел щитой. Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Мы размышляли с вами о Божьей благодати, о благости Его, и мы утвердились в том, что благость Божья – это Его характер, это Его доброта. Если бы мы сегодня писали Новый Завет, может быть, то мы бы другое слово использовали. Так, Божья доброта. Божья доброта ведет тебя к спасению, например. Римлянам 2 глава, стих 4. Или Божья любовь, еще можно сказать. Мы выяснили также, что проявляя Божью любовь, Иисус выразил нам и показал нам, какой Бог на самом деле. И это зарождает в сердцах людей доверие к Нему. И наша вторая тема была понимание веры. Вера – это не попытка убедить себя в том, чего на самом деле нет. Вера – это доверие. И мы говорили о том, что чем больше мы знаем Бога, тем больше наше доверие. Ну, точно так же, как и в нашей среде. Тем больше мы знаем друг друга, а особенно, когда мы узнаем друг друга в разных ситуациях, то тогда у нас больше доверия. Ну, или меньше доверия. В зависимости от того, как мы узнаем друг друга в разных ситуациях. Правда? Ну, и в прошлый раз мы с вами говорили о том, что вера или это доверие растет, развивается. Благодаря тому, что Христос открыл людям Бога, у них, то есть или у нас, зарождается доверие к Нему. Вначале доверие еще не твердое. Это вера младенца. Помните, в прошлую пятницу мы с вами говорили об этом. Все начинается с веры младенца. Дети непосредственные, так что им скажешь, очень часто они верят. Потом они уже начинают понимать, что не всему нужно верить. Вот, а вначале они очень доверчивы. Вот, но это и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, и плохо. Бог не хочет, чтобы мы были такими, ну, легковерными, чтобы мы были наивными. Вот, и поэтому Он предлагает нам определенные доказательства, благодаря чему Он ожидает, что наше доверие будет крепнуть. Бог ведет каждого человека, однако, к совершенному доверию. Хорошо, когда вера только зарождается, но важно, чтобы она также и росла, чтобы она развивалась. Доверие в конечном итоге приводит человека к готовности преклонить ухо. Помните, мы говорили о этом значении слова, которое переведено на русский язык как «послушание». Послушание в библейском значении – это готовность смиренно слушать, что Бог говорит. Ну, и это подразумевает собой, конечно, не только слушать, но и поступать так. И мы также в прошлый раз закончили тем, что люди, которые будут встречать Господа живыми, которые названы в книге Откровения даже особенным числом – 144 тысячи, которые будут петь особую песню, которую даже никто не мог научиться.
которые пережили такой особенный опыт, которые пережили время скорби, когда будет вот этот союз зверей двух из книги Откровения, 13 глава, когда будет сделан образ зверя, когда будет навязываться людям начертание зверя, когда будет, по сути, убиваем всякий, кто не будет принимать это, не сможет сначала ни покупать, ни продавать, а дойдет до того, что убиваем будет всякий. Так, по крайней мере, угрозы такие будут слышны, это будут серьезные угрозы. Люди, которые переживут это время, будут иметь совершенное доверие Богу, который поможет им даже несмотря на весь страх и весь ужас этого времени скорби, пережить его и выйти победителями. Ну, тема спасения через доверие или праведность по вере, ну, подразумевает также еще и такое понятие, как праведность. И давайте мы сегодня будем размышлять над ним. Что такое праведность? Ну и в контексте этого, что значит быть оправданным по вере? Что значит быть оправданным по вере? Слово «праведность», ну, как вы знаете, Библия в основном на двух языках писалась, Ветхий Завет и Новый Завет, вот, то употребляются вот такие слова, означающие праведность. Я не совсем уверен, или я праведное слово, первое слово правильно, ну, по крайней мере, с английского комментария я пытался перевести, я не знаю, как это на иврите. А ну как еще раз? Ага. Цдака, цдакау. Хорошо. Это слово означает правда или быть правым. Справедливость также оно может означать. Честность, праведность, благочестие. Вот такие значения. Ну и греческое, мне кажется, я лучше понял, как оно произносится, дикаясуне. И все разновидности есть этого слова. Праведность, оно означает честность, справедливость. Дело в том, что почему нам это важно понимать? Мы разбираем, что такое праведность, и из-за того, что в богословских кругах эта тема обсуждается очень давно и очень много, то очень часто вот эти простые понятия библейские, они превращаются в какие-то богословские термины. И зачастую бывает так, что их настолько много употребляют, и настолько богословы пытаются ими манипулировать, или как-то применять их, и какие-то, ну, теории новые выстраивать, что, ну, есть риск даже утратить вообще первоначальное значение этого слова. И точно так же, как Божья благодать, мы с вами говорили, так? Мы поем песни о благодати, мы говорим благодать, благодать. Но благодать – это же, ну, не что-то такое, что само по себе может существовать. Так? Это просто качество характера Бога. И когда мы говорим благодать, то мы должны прежде всего помнить, что это Бог добрый, так? Он любящий. Точно так же и с праведностью. Это не просто термин библейский или богословский. Это нечто большее. Это состояние, это, ну, я не буду забегать наперед, так, давайте мы посмотрим постепенно. Давайте посмотрим несколько примеров в Библии, где встречаются вот эти слова праведности. Они не всегда, обратите внимание, что они не всегда, даже в нашей Библии, в синодальном переводе, переводятся как праведность. Это только некоторые примеры я взял, вот на самом деле их намного больше. Бытие 15.6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть здесь вот это слово, которое не так легко перевести, произнести, да, на иврите, вот, оно переведено прямо, как праведность. Но вот в книге Бытие, 30 глава, это же слово в оригинале переведено уже как справедливость. Когда Яков говорит Лавану, помните, он хотел отделиться, и говорит, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя, или праведность моя, в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Книга Левит 19.15. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. или по праведности судьи его. Второзаконие 6:25. «И всем будет праведность наша, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». То есть мы видим и правда, и праведность может быть. А вот еще то же самое слово, но уже переведено иначе. Второзаконие 33:19. «Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы». Видите, это же слово «праведность». Оно переведено как «законные жертвы» или «праведные жертвы». В английском переводе, кстати, переведено «праведные жертвы». Песнь царя Давида во второй книге «Царств», 22 глава, 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Правда здесь также праведность. Петр, говоря о, это уже в Новом Завете, говоря о Корнилии, сотнике римском, и его обращении, говорит: «Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Павел, когда проповедовал Феликсу, будучи в заключении, сказано о нем, и как он говорил о правде, то есть праведности, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Послание к римлянам, 1 глава, стих 17. «В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Здесь слово «праведный» также происходит от слова «правда» или «праведность». Послание к римлянам, 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья» или «праведность Божья». Здесь, кстати говоря, еще один момент. Библия говорит не только о оправдании людей, но и об оправдании Бога. Не только о том, что люди нуждаются в праведности, но и в том, что Бог проявляет свою праведность. И о Божьей праведности будет наша следующая тема как раз. Почему Богу нужно являть свою праведность? Зачем это нужно? Послание к римлянам, 8 глава, и стих я указал не точно, 4, видимо, стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Оправдание закона или праведность закона. Здесь еще один важный момент. Слово «оправдание» и «праведность» – это одно и то же слово. Здесь нет разницы никакой. Даже когда мы говорим «праведность по вере» или «оправдание по вере», это одно и то же. Это одно и то же. Интересно еще стих 1 послания Коринфянам 15:34. «Отрезвитесь» – у нас так переведено это слово. «Как должно, и не грешите». В оригинале и даже в английском переводе: «Пробудитесь к праведности, как должно, и не грешите». Видите, такие разные вариации, хотя это одно и то же слово в греческом языке. Итак, что же такое эта праведность? Или правда? Или законность? Так мы видим. Или даже до того, что «отрезвитесь», говорится. В книге «Нагорная проповедь Христа» на 18-й странице Эллен Уайт говорит: «Правда или праведность – это святость, богоподобие, а Бог есть любовь. Праведность – это послушание закону Божьему, ибо все заповеди твои праведны. И любовь есть исполнение закона. Праведность – это любовь, а любовь – свет и жизнь Бога. Праведность Божья воплощена в Иисусе Христе». Смотрите, как в одной цитате вестница Божья открывает вот это глубокое значение слова «праведности». Что она значит? Так, это и богоподобие, это и любовь, это и послушание закону Божьему. Это все вместе. Еще в книге «Наглядные уроки Христа» на 312 странице мы читаем: «Праведность есть праведные дела, и именно по ним все будут судимы. Наш характер проявляется в том, что мы делаем. Наши дела доказывают искренность нашей веры. Ну и, конечно, есть много библейских стихов. Я взял один из них, где говорится, что когда Сын Человеческий придет во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Это важный момент в контексте того, что мы дальше будем говорить. Конечно же, Священное Писание говорит, и для нас это не секрет, что у нас нет той святости, у нас нет того послушания закону, и у нас нет той любви, то есть праведности, которую Бог хотел бы видеть в нас. Так? Екклесиаст говорит, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Ну и знаменитый текст из послания, вернее, из книги Исаии. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». То есть, даже то хорошее, что мы делаем, и то даже послушание, оно несовершенно. Оно несовершенно. Оно абсолютно не может привести человека ко спасению или как, каким-то образом попасть ему в небесное царство. И поэтому Иисус, говоря о человеческой праведности, или в Евангелии от Матфея он называет ее праведностью книжников и фарисеев, говорит, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть, очевидно, он показывает, что есть нечто такое, что люди считают праведностью. И, может быть, между собой они согласились, что вот это праведность. Но то, что Бог ожидает, оно намного выше. И если только люди не переосмыслят все, если только что-то в их жизни не поменяется, то они не смогут войти в Небесное Царство. Так. Каким же образом стать праведным? Я думаю, что я не буду азы какие-то объяснять. Я думаю, что всем нам известно то, что мы сами не можем стать праведными людьми. Праведность – это бесплатный Божий дар. Но давайте мы сегодня поразмышляем над тем, что это значит. Что значит, что праведность – это Божий дар? Потому что именно непонимание этого вопроса привело к путанице, которая есть сегодня в христианстве, и особенно в протестантизме. Что значит, что праведность – это Божий дар? То, что так написано в Библии, это несомненно. Так? Мы можем сейчас процитировать несколько стихов, где сказано, что праведность – это бесплатный Божий дар. А что это значит? Что значит, что это дар? Как это понять? В основном здесь дебаты в христианском мире идут по следующим двум пониманиям праведности или оправдания по вере. Одни настаивают на том, что праведность подразумевает собой только оправдание, и под этим они подразумевают прощение. То есть, бесплатный Божий дар, праведность, это означает то, что Бог дарит нам прощение. Легко это понять или нет? Конечно, легко. Так или нет? Мы дарим друг другу прощение. Так или нет? Вот. Кто-то нас прощает тоже. Может быть, мы и не думали как-то искупать свою вину, но нас простили. И это дар. Так? И в этом смысле нам понятно это. Но еще одна позиция и одно мнение, что праведность или дар включает не только оправдание или прощение, но и освящение. И вот как раз в понимании этого вопроса здесь и очень много путаницы. Вплоть до того, что есть такое мнение, что оправдание – это праведность по вере, а освящение – это праведность по делам. Потому что освящение включает в себя дела. Изменение характера, какие-то вот реформы в жизни, так, и так далее, и тому подобное. Но сегодня, когда мы молимся о возрождении и преобразовании, нам очень важно понимать эти вопросы и не путаться в них. Потому что даром может быть не только прощение. Даром является также и освящение. Для того, чтобы понять этот вопрос, нам нужно просто еще один простой очень вопрос задать себе. Какая у Бога цель в спасении людей и в борьбе с сатаной? Чего он хочет добиться? Найти какой-то путь, чтобы обойти свой закон? Оправдать людей в то время, как они продолжают грешить? Ввести их на небо через черный ход, может быть? Какой-то найти путь, вот, чтобы беззаконников ввести туда. Очень часто, может быть, даже объясняя дар Божьей праведности, и Библия использует такие сравнения, как одежда праведности, например. Вот. Объясняя этот момент, тут можно, знаете, попасть в какую-то неловкую такую ситуацию, потому что может сложиться впечатление, что Христос одевает нас в одежды своей праведности и хочет тихонько провести нас на небо, чтобы Отец не заметил, какие мы. На самом деле, что под одеждами этими скрывается? Понимаете? И еще если мы к этому добавим, что Он ходатайствует за нас перед Отцом и умоляет Его простить грешников, и мы до конца не осознаем, что Бога не нужно умолять прощать грешников, то у нас может сложиться впечатление, что Иисус старается провести на небо, но если вдруг Отец замечает, что Он делает, и Он вдруг говорит, кого ты пытаешься пройти на небо, провести на небо, то Он начинает говорить, Отче, прости им, прости им. Понимаете? Но это же не так. Это же не так. Иисус говорил, видевший Меня, видел Отца. Ему не приходится умолять Отца простить нас или принять нас. Ну и тем более, я думаю, что это, может быть, я так это в такой форме, какой-то саркастической даже привел это сравнение. Но на самом деле это Иисус не пытается этого сделать. И ту праведность, которую Он дает нам, вернее, та праведность, она должна изменить человека изнутри. Ведь в конечном итоге Бог не хочет, чтобы восстание отсюда с земли опять теперь перенеслось на небо. Не для этого Он свергал сатану и падших ангелов с неба, чтобы теперь грешных людей туда принять. Грешных я имею в виду те, которые надеются укутаться в праведность Христа и тихонько пройти на небо, но не меняется их характер, не меняется их жизнь. Эта праведность не стает частью их жизни. В книге «Наглядный урок о Христа» Эллен Уайт очень четко отмечает, 316 страница. «Праведность Христа не покроет ни один лелеемый грех». То есть, если у меня есть какой-то грех, и я за него держусь, и я не оставляю его, и не борюсь с ним, но всячески оправдываю сам себя. Или когда я чувствую грязение совести, то я пытаюсь как-то переключить свои мысли на что-то более позитивное, чем обличение. Понимаете? И таким образом я пытаюсь решить проблему греха, забыв о грехе, или не обращая на него внимания, то праведность Христа не будет покрывать меня. Вот такое поведение, как раз это то, что Библия называет фиговые листья сшить себе, или смоковные листья, как Адам и Ева сшили. Это оправдание собственными усилиями. Это сам себя человек оправдывает. Но Божий дар праведности, он не такой. Бог хочет не только одеть нас в свою праведность, или, другими словами, считать нас праведными людьми. Он хочет, чтобы мы и являлись такими людьми. Но Это дар. От начала и до конца. Это дар. Только Бог может сделать нас праведными. Не просто считать нас праведными, но сделать праведными. В этом большая разница. Как? Возникает вопрос. Как это возможно? Давайте мы посмотрим, как вот так пункт за пунктом Дух пророчества объясняет нам, как это возможно. Праведность достигается не болезненным усилием или утомительным трудом, не дарами или жертвами, имеется в виду от нас к Богу. Она безвозмездно дается каждой алчущей и жаждущей душе. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, без серебра и без платы, пишет пророк Исаия. Оправдание их от меня, говорит Господь, также Исаия. Вот имя Его, которым будут называть Его, Господь оправдание наше, или праведность наша. То есть все эти стихи говорят о том, что оправдание от начала и до конца – это Божий дар. Бог хочет сделать нас праведными. Как это происходит? В процессе познания совершенства характера Спасителя у нас появляется желание полностью преобразиться и обновиться в образ Его чистоты. То есть праведность, так мы понимаем, что это жизнь согласно Божьему закону, так можно сказать. Это жизнь согласно Божьей любви. Вот. И все начинается с доверия. Доверие, которое развивается по отношению к Богу. Чем глубже мы будем познавать Бога, тем выше будет наш идеал характера. Этого у человека нет, но это не значит, что его не может быть. Наоборот, он не может выполнить требования святого закона Божьего. Это понятно. Но Христос, придя на землю как человек, прожил святую жизнь, оставшись до конца совершенным и непорочным. И он всем предлагает это безвозмездно в качестве дара. То есть, такую жизнь, какую он жил, он предлагает людям в качестве дара. Вот что он предлагает, как дар. Его жизнь вменяется в заслугу грешникам. То есть, вменяется, это значит засчитывается. Так? Но здесь ни у кого нет сомнений. Через него люди получают прощение прошлых грехов по великодушию Бога. Безусловно. Но более того, Христос наделяет людей Божьими качествами. Он воспитывает человека в подобии Божьем, так что в нем гармонично сочетается духовная сила и красота. Так в верующем исполняется праведность закона или оправдание закона. Так что Бог может явиться праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То есть о чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что Иисус сначала, или Бог вменяет человеку праведность Христа, и затем наделяет его этой праведностью. Но как это понять? Как это понять? У нас когда-то был целый семинар «От славы в славу», помните? Очень долго мы размышляли над тем, как это понять. Но это очень просто. Что значит «вменяется»? Когда грешник приходит к Богу, и он уже познал Божью благость, хотя бы немного, так? И у него зародилась эта вера, доверие к Богу. И он говорит: «Господи, прости меня. Прости меня, я вижу, что я грешен, вот, и я вижу, что я неправеден перед Тобой. Вот, и я исповедую свои грехи и раскаиваюсь в них. Прости мне». Господь прощает. Господь прощает. Но, вы знаете, современное богословие сделало из этого еще, ну, еще кое-что. И отсюда родилась вот такая идея того, что человеку нужно получить юридическое прощение. Как бы мысль вот такая, что Бог прощает человека, а человек как бы спрашивает, а что же, как мои прошлые грехи? Что же с ними делать теперь? Что ты можешь сделать с моими прошлыми грехами? И как бы говорят, вот Господь делает так, как будто их никогда не было. Действительно, Библия говорит, я об этом уже упоминал в прошлый раз, действительно, Библия говорит, что, говорит Господь, я забуду грехов ваших и не буду их вспоминать. Так? Или брошу там за хребет, или еще как-то, или в пучину морскую, так, брошу их. Вот. Но это все образы, это все символический язык, чтобы убедить нас в том, что Бог прощает. Но наши грехи нельзя стереть, их нельзя как-то уничтожить. Понимаете? Как их можно уничтожить? Как вы их можете уничтожить? Если вы кого-то обидели, как вы это можете уничтожить? А? Не, ну примириться, безусловно, вы можете, так? Вы можете решить, если вас, например, обидели, вы можете решить не вспоминать этого человека. Можете решить? Можете. Но как вы можете стереть этот грех? Да вы его никак не можете стереть. Он есть уже. Так или нет? Он все, говорят, слово не воробей. Вылетит, не вернешь. Точно так же и здесь. Если ты согрешил, то ты уже этого не вернешь. Оно никуда не денется. Но Бог специально использует эти фразы для того, чтобы убедить нас, так, завоевать наше доверие. И Он хочет этим сказать, что я ничего не могу сделать с твоими прошлыми грехами, то есть в том плане, что я не могу их стереть, как будто их не было. Но что я могу сделать, так это не вспоминать их. И относиться к тебе так, как будто ничего не было этого. Вот что означает Божье прощение. Так? Это не то, что Он каким-то юридическим актом стирает наши грехи. Их невозможно стереть, они есть. И мы читаем, вы понимаете, если бы они так стирались, то мы бы читали тогда в Библии о людях, у которых не было никакого греха. Так? Мы бы читали о Давиде, мы бы читали о Аврааме, мы бы читали о Моисее. Ну как, если, понимаете, они уже умерли, они покаялись, они попросили, Бог стер их грехи, значит, их никогда не было. Так получается. Но они были. Так? Более того, на страницах Священного Писания они увековечены. Они увековечены. И сознание греха даже в вечности Бог не будет стирать. Потому что, ну, это все равно, зачем тогда великую борьбу вести? Если все забудут о грехах, если все забудут о том, к чему они ведут, каким последствиям, то он тогда еще раз может повториться, этот грех. Вот. Но Бог вот дает нам такие заверения, то, что Он вменяет нам или засчитывает праведность Христа. Все это означает просто одно, очень простое. Иисус, Бог говорит, я буду к вам относиться, несмотря на все ваши грехи, так, как и Иисус. Вот что, что значит вменяется праведность Христа. Я буду к вам относиться так, как я отношусь к Иисусу. Я знаю, что у вас в прошлом было. Но я не буду к вам относиться так. О чем это нам говорит? Так это еще больше нам говорит о благости Божьей. Так? Это еще больше говорит о доброте. Или когда мы знаем, например, что кто-то знает мой грех. Может быть, никто не знает. Так? Но кто-то вот один, может быть, знает. Но он великодушно не рассказывает на каждом углу о моем грехе. Будет у меня к такому человеку доверие или нет? Будет. А если он начнет рассказывать на каждом углу? То пропадет доверие, так или нет? Мы не будем доверять такому человеку. Мы не будем ни исповедоваться, ни каяться. Так или нет? Посмотрите, как Иисус относился к своим ученикам даже. Смотрите, даже Иуда. Он уже серебряники в карман положил. Он уже решил предать его. Он уже дьявола впустил в сердце. Иисус омыл его ноги. Иисус показал ему, что он знает, кто предатель. И он говорит ему, иди, и что, как там написано, что имеешь делать, то делай. И он сказал это таким образом, что никто из учеников не заподозрил его. Наоборот, ученики подумали, что он пошел милостыню бедным дать. Вы представляете? Или когда Симон, фарисей, пригласил Иисуса к себе на обед, и Мария пришла и омывала ноги вот в таком порыве чувств своих, и он осудил в своем сердце Иисуса. И представляете, какое негодование, ну, нас бы, например, охватило. Этот Симон, который сам эту женщину довел до такого состояния, он еще и осуждает ее. Да мы сейчас все о нем расскажем. Так? Мы сейчас тут всем его друзьям расскажем, кто такой Симон. Но Иисус говорит, Симон, а как тебе кажется? У одного человека было два должника. Понимаете? И Иисус так ему объясняет, что никто ничего не понял, кроме Симона. И что у него в сердце там произошло у Симона? Если это Бог такой, если меня даже такого негодяя, он не спешит выставить на позор перед всеми. И даже укоряя меня, он делает это так деликатно. То что у него за характер? Что у него за благость такая? Что это за такая благость, которая ведет к покаянию? Вы понимаете? Вот что значит вменяется праведность Христа. Но когда она вменяется, когда Бог говорит, я не буду к вам относиться как к грешнику, я буду относиться как к сыну своему, то это, во-первых, в нас вдохновляет надежду, так? Это как-то вселяет в нас силы духовные, нравственные силы. И вот эта сила является вот той единственной силой, которая способна победить даже самый закоренелый грех. Даже тот, который в привычку или, может быть, даже склонность в поколениях есть к нему. Она освобождает человека. И вот когда она освобождает человека уже в реальности, то здесь мы можем видеть проявление того, как праведность Христа воплощается в жизни конкретного человека. Это не то, что уже Бог просто относится к нему, как к Иисусу. Он уже становится похожим на Иисуса. Вот что означает наделяет или делает праведными. А когда Бог такое делает с человеком, то тогда закрывается уста всякому обвинению против Бога в том, что он прощает грешников. Сатана, помните, говорил, что так, или ты абсолютно послушен закону, или если ты уже нарушил, то тебе абсолютно смерть. Все, он в крайности бросается. Но Бог показывает, что он может и проявить милость к грешникам. Почему? Потому что эта милость не подменяет собой справедливости. Потому что те, к кому он проявляет милость, в конечном итоге отвечают взаимностью ему. И они перестают грешить. И они одерживают победы. Но перестают грешить, опять же, эта фраза очень многих христиан пугает. Но она не должна нас пугать. Я не имею в виду все и сразу. Но человек начинает, во-первых, у него отношение к Богу меняется. Он начинает доверять Ему, а не бунтовать против Него. А во-вторых, он начинает бороться с конкретными грехами, которые есть. Сначала с наиболее очевидными, а затем и с теми, которые менее очевидны, но которые очевидны для человека. Эгоизм человеческий. В основе праведности, читаем мы в наглядных уроках Христа, лежит преданность нашему Искупителю. Видите, без преданности Богу, без доверия, без тесных отношений никакой праведности в нашей жизни не будет. Это приведет нас к тому, что мы будем поступать правильно, потому что это правильно. Поскольку то, что правильно, угодно Богу. Понимаете? Мы не будем тогда поступать правильно, чтобы Бог спас нас. А если Он нам скажет, что Он не будет спасать нас? А, ну тогда мы не будем поступать правильно. Понимаете? То есть это неправильная постановка вопроса. Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему не просто ради послушания. Ну, например, вот в этом контексте, как иллюстрацию, приведу одно выражение Эллен Уайт. Некоторые не едят мясо, она говорит, потому что они говорят, что Эллен Уайт не ела мясо. Она говорит, если это единственная причина, почему вы не едите мясо, то это очень жалкая причина. Лучше бы вы его ели. То есть я не ем, потому что Эллен Уайт не ест. Понимаете, что я хочу проиллюстрировать? Я не обманываю или я там не кричу ни на кого, потому что я хочу, чтобы Бог меня спас. Ну хорошо, а если бы Он не спасал, то можно тогда кричать? Понимаете? То есть вот такой менталитет, это как раз то, что Библия называет заслужить спасение. Или праведность по делам. Или самоправедность. Но Бог хочет, чтобы мы нечто более глубокое поняли. У Него, как у личности, есть принципы жизни. Понимаете? Принципы жизни. И Он хочет, чтобы мы поняли эти принципы жизни. Чтобы мы не просто вот что-то не делали, потому что так Бог сказал. А потому что мы понимаем, почему Он так сказал. Мы понимаем, какой принцип за этим стоит. И тогда мы уже начинаем сотрудничать с Ним. Мы перестаем Его бояться, мы перестаем заискивать перед Ним. Или как-то заигрывать перед Ним. Мы тогда начинаем сотрудничать с Ним, понимая, зачем мы это делаем и что мы делаем вообще. То есть, другими словами, давая человеку дар праведности, Иисус не закрывает Отцу глаза на грешников, скрывая их грехи под одеждами своей праведности. Его дар включает две вещи. Первое, Он начинает, когда у нас возникает доверие к Нему, Он начинает относиться к нам так, как будто мы не грешили. То есть, первый дар – это Его отношение к нам. Во-вторых, Он начинает помогать нам одерживать победы в нашей жизни. Вот почему праведность включает в себя не только оправдание или прощение, но и освящение, то есть преобразование характера. Причем это тоже дар. Освящение происходит тоже по вере. Как вот оправдание по вере, так и освящение по вере. Господь говорит, вот жизнь Христа. Вот это эталон, образец для тебя. Веришь ли, что я могу помочь тебе достичь его? Такой вопрос Бог задает. Вот где должна проявиться наша вера. Если я говорю, Господи, да нет, да что, да я никогда. Но тогда мы что? Тогда мы не доверяем Ему. Тогда мы проявляем неверие. И что тогда Бог может сделать для нас? Ничего Он не может сделать. Кроме того, что будет дальше взывать к нам и пытаться как-то сделать так, чтобы мы поверили Ему, что Он может это сделать. Но Он может это сделать. Вот здесь как раз нужно проявить веру в то, что Он может сделать это. Он может помочь мне победить всякий грех. Даже если я уже 100 раз в нем падал. Даже если я 150 раз давал обещание, что это больше не буду делать, и опять падал. Господь продолжает говорить нам, веруешь ли? Доверяешь ли, что я могу это сделать? Ты проанализируй, почему ты падаешь. Ты падаешь только, когда ты отходишь от меня. Когда ты не молишься, не читаешь, не общаешься со мной. Нарушаешь принципы здорового образа жизни и становишься раздражительным, уставшим, нетерпеливым и так далее. Тогда сатана подходит к тебе, и ты очень легко падаешь. Но веруешь ли я, что я могу тебе помочь в этом? Вот где веру нужно проявить. И таким образом, понимаете, когда и Отец, и Сын, и Дух Святой, они все вместе дают человеку этот дар праведности. Тогда Иисусу не нужно покрывать нас одеждами своими. В том смысле, что, чтобы спрятать все некрасивое, что там внутри находится. И Богу тогда не нужно закрывать глаза, чтобы Он как-то нас пропустил на небо. Нет. Тогда начинается сотрудничество, и человек в действительности постепенно становится праведным или святым, или как мы вот вначале читали определение праведности, исполнителем закона и по любви. Помните? Все это в действительности начинает появляться в жизни человека. Плод оправдания через доверие какой? Мы читаем наглядные уроки Христа также. Истина должна укорениться в нашем сердце. Не просто как-то накрыть нас сверху. Она должна укорениться в сердце. Она должна управлять нашим разумом, контролировать наши чувства. С чувствами у нас больше всего проблем, наверное, так? Они выходят часто из-под контроля. Все наше естество должно нести отпечаток божественного. Каждая йота Слова Божьего должна воплотиться в наших повседневных делах. Вот какой плод праведности по вере. Так? Это не дешевая благодать. Это самое, что ни на есть праведность, которая начинает проявляться в жизни человека. В повседневных делах. В повседневных делах. Также наглядные уроки Христа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Или в оригинале дал силу быть чадами Божьими. Поэтому Эллен Уайт дальше продолжает. Эта сила не человеческая. Это Божья сила. Когда душа принимает Христа, она получает и силу, чтобы жить новой жизнью. Эта сила есть не что иное, как Божья благодать, или Его добро, или Его любовь к нам. Так? Он говорит, я верю в тебя. Веришь ли ты, что я могу тебе помочь? Я в тебя верю. Я верю в то, что ты можешь, потому что я берусь за это дело. Так или нет? Моей силой все возможно в твоей жизни изменить. Веруешь ли? Вот где нужно веру проявить. Но знаете, что самое трудное, и почему эти проповеди потихоньку ушли из протестантской церкви в общем, и почему они все реже и реже звучат в нашей церкви, о чем мы слышали обращение Теда Вильсона, президента Генеральной конференции. Помните, он говорил, что во многих наших общинах проповеди из-за кафедры немногим отличаются от проповедей, которые можно услышать в других протестантских церквях. Почему? Потому что при всем том, что мы вот это сейчас читаем, и как я надеюсь, все это понимаем, и я это понимаю, но что самое сложное в этом деле, так это то, что это мало понять. Из-за того, что мы терпим разочарование повседневной жизни, у нас со временем возникает сомнение, а возможно ли это вообще? Или это перфекционизм? Понимаете? Или это отход от Евангелия? А Евангелие – это когда Бог нас прощает и не обращает внимания больше на то, какие мы. Но ведь мы задавались вопросом, какая цель у Бога? Просто простить нас и не обращать внимания на то, какие мы. Просто закрыть себе глаза, вот представив какую-то сложную систему там во святилище, сложную систему богословия в Ветхом Завете, в Новом Завете. И все это только лишь для того, чтобы просто простить и позволить грешникам зайти на небо. Очевидно, что нет. И здесь нам нужно признать, что в этом у нас самая большая слабость. Вот почему мы нуждаемся в возрождении и реформе. Возрождении и реформе. И реформа нам нужна в нашей повседневной жизни. Потому что мы можем правильно и все правильно излагать это из-за кафедры, проповедовать. А оно должно в жизни быть практически. А вот с этим у нас самые большие трудности. Но вот насколько мы знаем Божий характер, насколько мы его понимаем, как вы думаете, как Бог к этому относится? Я думаю, что Он все так же продолжает задавать вопрос. Веруешь ли, что я могу? Я не вижу его злящимся, хотя, конечно, ему неприятно недоверие. Но видя его образ во всем Священном Писании, а особенно в жизни Иисуса Христа, я не представляю его злящимся. Но как и к своим ученикам, он обращается к нам. Веруешь ли, что я могу изменить тебя? Веруешь ли, что несмотря на все проблемы, которые есть у тебя или в семье, или в обществе, где ты живешь, или вот в предприятии. Веруешь ли я, что все могу изменить это? Что ответим мы? Или невозможно ничего изменить? Но если невозможно, то тогда и не нужно пытаться. Тогда нужно закрыть все это дело, церковь распустить. Так? И все. Сказать все невозможно. Но Господь с большим долготерпением призывает к нас. Веруешь ли? Я могу изменить тебя. Я могу сделать тебя подобным Иисусу Христу. Веруешь ли? Если мы понимаем, как праведность – это совершенное послушание Богу, я не побоюсь этого слова, совершенно, и Дух Пророчества об этом говорит, то что такое праведность по вере? Это когда через любовь Божью, явленную нам, у нас зарождается доверие к Богу. И доверие ведет к тому, что мы побеждаем грех Божьей силой. И тогда праведность проявляется в праведной жизни, в праведных поступках, в праведных отношениях. И конец этому – богоподобие или христоподобие по характеру. И таким образом Богу не нужно будет закрывать глаза, чтобы впустить нас в свое царство. Он видит, что эти люди доверяют ему. Может быть, кто-то умрет еще в борьбе, не достигнув полной победы над всеми грехами. Но в этом нет проблемы. Человек доверял Богу. Он боролся. Он стремился. Когда он проснется в воскресенье, он все так же будет стремиться. И он никогда не отступит от Бога. Итак, праведность – это не просто термин какой-то. Праведность – это правильные мысли, правильные поступки, правильная жизнь в согласии с Божьим законом. Люди не имеют праведности сами по себе. Это понятно. Мы эгоисты по природе. Но Иисус пришел, чтобы сделать нас праведными. Бог вменяет нам праведность Христа – То есть это значит, когда у нас появляется доверие к Нему, Он относится к нам так, как к Иисусу Христу. Но Бог и хочет наделить нас своей праведностью. Благодаря растущему доверию в нашем характере начинают отображаться черты Божьего характера. И в конце концов, Бог сам будет праведным, оправдывая нас, так как Иисус не закрывает Отцу глаза на наши грехи, но Он делает нас праведными, пригодными, можно заменить, так, в действительности, избавляя от греха. В этом Евангелие. В этом Евангелие для повседневной жизни. И все так же Иисус призывает. Веруешь ли, что это возможно? Что мы скажем, братья и сестры? Веруем. Помоги моему неверию. Веруешь ли? Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарны за Твою милость и любовь к нам. Господи, благодарны за то, что Ты даруешь нам дар праведности. Господи, он больше, чем мы даже можем себе представить. Ты не только предлагаешь засчитать нам праведность Христа, но Ты хочешь сделать нас праведными. Мы благодарны, Господи, за то, что мы пленники надеющиеся. Мы надеемся и мы верим в то, что Ты сделаешь это в нашей жизни. И хотя мы не видим еще себя достигшими, но забывая заднее, Господи, доверяя Тебе, мы верим в то, что возможна эта победа. И мы будем с Твоей силой бороться, сколько Ты дашь нам жизни. Помоги нам не ослабеть в вере. Помоги нам не разочароваться, не доверяя Тебе. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. В следующий раз мы будем говорить с вами о праведности Божьей. Мы сегодня говорили о том, что Бог желает нас сделать праведными. Но праведность в Библии еще один важный аспект имеет. Это Божья праведность.